Мы читаем Зор Лаам, Зор для народа, Берешит, да будет свет. 546 пункт. Задавайте свои вопросы на КАП-ТВ. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. 546 пункт. 546.
Зор — это возможность привлечь свет, возвращающий к источнику во время чтения, без всякой связи с пониманием человека, потому что человек всегда стремится к более верхнему уровню. Если он не находится на нем, то он его не понимает. Так для чего же он учится? Не для того, чтобы понять, а чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. То есть он желает понять то, что написано в тексте, но понять в новом понимании, в новом чувстве, новым разумом, находиться буквально в более высшем состоянии. Выше называется «более дающий», этот текст тогда откроет его все больше и больше. Соответственно тому, насколько он сможет потребовать от этого чтения свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, светит на человека при условии, если человек желает исправить себя. Исправить себя — это значит соединиться с другими, потому что мы все результат разбиения кли. То есть я должен сделать какие-то предварительные действия, что у меня есть группа, и группа стремится объединиться, стремится достичь внутри объединения, раскрытия общей силы отдачи, общей силы любви. И в этом я раскрываю основу существования всего мироздания, то, что называется Творцом. И так я направляю и настраиваю себя на чтение книги Зор. И тогда, во время чтения, уже это на меня влияет. Так давайте же настроимся на то, чтобы раскрыть свет, возвращающий к источнику, чтобы соединил нас и раскрыл бы нам то, что заложено здесь в тексте.
Пункт 546. Когда начинает дуть северный ветер, все небеса и все небосводы, святые животные и ангелы, все воинства небесные содрогаются и трепещут, и раздражаются песней и восславлением тому, кто сказал, и появится мир, пока он входит вместе с праведниками в Эдемский сад в полночь. 547. Каждый, у кого есть святая душа, нешама, слышит крик петуха, призывающего в полночь. Потому что в полночь, когда входит Творец в Эдемский сад, искра огня выходит между колесами жизни и, пересекая весь мир, проникает под крылья петуха. И тотчас он в страхе ударяет крыльями и кричит. И это случается в полночь. 548. И тот, у кого есть разумное сердце, и он пробудился, чтобы заниматься Торой, голос его достигает Эдемского сада, и слышен там, и Творец слушает его. И праведники спрашивают его: «Владыка мира, кто это?» И он отвечает: «Такой-то, и святая душа, которая есть в нем, занимается Торой. Слушайте все, потому что для меня это приятнее всех воспеваний и восхвалений, произносимых наверху». 549. Сказано: «Живущая в садах, друзья внемлют голосу твоему». Дай мне услышать его. Иными словами, Творец говорит: «Святая душа, когда ты пребываешь в том мире в садах, среди позора и бесчестия, и занимаешься Торой, в этот час друзья внемлют голосу твоему, который сладостен. И поскольку это так, дай мне услышать его, и вознеси свой голос в Торе моей, и дам тебе в награду будущий мир». 550. Давид знал время полночи. Кинор висел над кроватью Давида, и когда наступала полночь, северный ветер приходил и играл на нем. И Давид тотчас вставал, преодолев себя с воспеваниями и восхвалениями. Как сказано, «Пробудись, слава моя, пробудись, арфа и кинор, пробужу я утреннюю зарю». 551. Откуда мы знаем, что северный ветер играет на киноре? Сказано здесь, «Пробудись, слава моя», а в другом месте сказано, «Пробудись, северный ветер». Так же, как там это северный ветер, так же и здесь. И внимали Давиду всю ночь Творец и все праведники Эдемского сада. И было это в полночь. 552.
Хорошо, пока есть вопросы, все так спокойно. Да, Шай? Сегодня ты спишь? Да уж. Ну ладно, спроси. Видите? Немножко уколол его, а? Сразу спрашивает.
Да, так и есть.
Скажи, скажи. Надоело тебе. Все пусто, ты не знаешь, зачем ты здесь сидишь, и что ты тут делаешь вместо теплой и мягкой постели. У тебя хорошая постель дома?
Я спал в новом здании.
В новом здании.
Да, сплю прекрасно. Вопрос следующий. Я прихожу, усаживаюсь и без 15:03 стараюсь войти в урок, в текст.
Я вижу, бедный.
Но у меня что-то меня держит на этих весах. Я стараюсь каждый раз войти на этих гирях. Я стараюсь каждый раз найти иные пути. Я надеюсь, что микрофон вернется на свое место. Я вернусь на свое место, так до 6 вечера, до 6 утра я провожу время.
А почему ты не спрашиваешь своих товарищей? Ты что, думаешь, что все такие бодрые, все такие горящие? Что, да? Да, если сядет он тут, что будет? Что-то изменится? Не, он обычно нормальный. Но что делать? Ну, Эммануэль, ты тоже в последнее время так. Что делать? Даже люди, которые из-за границы приезжают, прибыли на несколько дней и отключаются. Кофе не поможет. Ну, что делать? Какие советы? Что, пусть встанет, попрыгает, как-то себя раздразнит, разбудит? Что делать? Если он прилепит себя к товарищам, он заснет еще крепче. Да.
Он очень правильно сказал, держать микрофон. Если микрофон вернется на свое место, то я опять буду продолжать спать.
Я не могу всем раздать микрофоны, иначе вместо меня тут садитесь, а я пойду спать.
Может быть, стоит анекдоты рассказывать?
Да, то есть как все-таки поместить заботу в сердце, чтобы заботу, беспокойство, чтобы пробудило нас. Да, Денис?
Ма, микрофон выключай, мяхора.
Микрофон. Нам постоянно вы говорили о том, что говорил Рабаш, чтобы вот этих не было ситуаций, человек должен соблюдать режим, и если он этот режим будет соблюдать, то тогда он не будет спать на уроке и будет думать о том, о чем требует его окружение.
Рабаш рекомендовал удерживать распорядок, если он ложится рано спать, если он правильно себя так вот расписывает, привычка становится второй натурой, и это действительно очень важно. И кроме этого, я много раз рассказывал, что мне помогло то, что я писал. Просто писал. Он говорит, я пишу. Не важно, что он говорит. Но я не засыпаю. Это прежде всего. Согласно порядку, я не засыпаю, я записываю. Иногда я пишу, я даже не знаю, что я пишу, то есть не могу в разуме усвоить то, что я пишу, но все-таки я бодрствую, я чуткий, есть какая-то работа. 90% из этого времени я знаю, что я записываю, потому что я как-то выстроил для себя определенный стиль записи. Я сокращаю и обрабатываю его слова другим, более удобным для меня образом. Он говорит это, может быть, в каком-то слишком таком умном виде, а я обрабатываю это для себя проще. И не важно, что я этим порчу его слова и текст. Главное, что я тем временем, пока это все проглатываю и перевариваю это все внутри себя, усваиваю. Затем чертежи. Он говорит, выше, ниже, я сразу рисую себе ступени. Это нижний, это выше, это должен подняться, это должен опуститься. Кто куда. И я себя ввожу в действие. И тогда мне это очень сильно помогло. Ну, разумеется, кофе. Я до Рабаша вообще не пил кофе. До 30 лет у меня был только один раз период в Ленинграде. Там было такое особое кафе. Я пил, но потом перестал. Я увидел, что слишком привыкаю к этому. Кофе, ну и сигареты. Здесь у нас проблема. У нас, конечно, современная жизнь считается неполезным, но у Рабаша большинство сидели, курили, как в кинотеатре. Когда я смотрю на фильмы 30-летней давности, все сидят, курят, все радуются жизни. Сегодня проблема. Вот такие, в общем-то, средства. Кофе, сигареты и запись. И после каждого урока я выходил с несколькими такими исписанными листами, заполнял их. Но это проходило через меня, я участвовал. Я не думаю, что если человек не придумает для себя какое-то участие, он сможет остаться чутким, бодрым. Тело не заинтересовано, ты должен заинтересовать его. Скажем, я должен записывать. В те времена не было, конечно, того, что и сегодня, не было съемок. Вы сегодня умные, вы входите, заходите в архив. Ну, по сути, никто и не заходит. Это вы так обманываете себя. А, я могу потом посмотреть это, но это никогда не происходит. И это уже усыпляет человека. Тогда такого не было. Пока я убедил его, что я смог записывать это на тейп, на магнитофон. И тоже я так это включал, а он держал палец на кнопке. Это он говорил для записи, а это не для записи. Тогда мне надо было записать то, что он говорил не для записи. То есть это тут была такая война у нас. Но все это не давало мне заснуть. Не позволяло. Это непросто. И привычка. Привычка все-таки. Тот, кто приходит и не приходит в эти часы, для него очень трудно встать. А я не могу. Я, скажем, за границей нахожусь во время конгрессов или что-то еще. Моя первая лекция в 10 утра. Для меня это уже почти сумерки, близко к вечеру. Я привык, я встаю в 2:30 ночи. Привычка. Поэтому я рекомендую каждое утро вставать на урок. Иначе это не будет привычка, и всегда будет тяжело встать. А так нетрудно. Так нетрудно. Я уже не знаю, что значит не встать в 2 ночи. Как такое может быть? Без 15:02. Тело встает, я не могу уже находиться в постели. Поэтому это должно быть ежедневно. И в шаббат, когда мы встаем чуть позже из-за всяких этих распорядков наших, там на крыше и все, я все равно стою обычно, как всегда. Не стоит. Это час, это как тут арфа Давида. Сейчас мы читали, да? В полночь пробуждалась. Бали Сулам тоже вставал к полночи. И полночь — это не 12 часов ночи. Полночь — это относительное время. Это когда ты берешь от заката и до выхода звезд, и восход, раздели там 12, и посередине — это полночь. Полночь сегодня может быть и в 11 вечера. Или 10:30, когда там. Ну, короче говоря, разделите и увидите. Потому что время, оно относительное. Это не 60 минут. Час дня и час ночи — это не одно и то же. Да. Это биологические часы. Настоящие. По ним живет человек. Но мы уже... живем.
Я хотел спросить о сне. Вы советуете вашим ученикам спать 5 часов ночью и еще 1.5 часа в течение дня?
Ну, 5 часов — это еще хорошо, еще и час днем — 6 часов. Ну, если возможно. Даже 4 часа тебе будет достаточно ночью, если ты спишь 1 час днем.
Боже упаси, я не спорю с тем, что вы говорите, но по моему опыту у меня не получается.
Тебе нужно 10 часов ночью и 1.5 часа днем, да?
Я должен спать 8.5 часов, иначе я просто не действую. У меня не работает ни мозг, ни тело. Я весь день нервничаю, не могу думать, не могу ничего делать, просто не работает. И во время урока, если я не лег спать 8 часов вечера, я засыпаю, и ничего не сделаешь, не помогает ни кофе, ни сигареты.
Очень хорошо, ложись в 8 вечера.
Я так и делаю. Но у меня внутренний конфликт. С одной стороны, учитель говорит, нужно спать 4 часа.
Не-не-не. Я говорю, это наименьшее зло. Я не говорю, что ты обязан спать 4 часа, и не больше. Нет. Но я говорю, что... как минимум 4-5 часов сна ночью и еще 1 час днем. Это я акцентирую еще 1 час днем.
Я хочу спросить, есть такой человек, как я, который привык спать 8.5 часов, и все попытки уменьшить количество времени для сна не работает?
Ну, спи, что ты можешь сделать? Рамбам пишет, что человек должен спать 8 часов, у тебя есть... тут оправдание, авторитет.
Если я ложусь спать 8 и встаю в 2:15, то я могу не заснуть.
Очень хорошо. Хорошо.
У меня это так. А у него, может быть, другие биологические часы.
Ушая биологические часы. Ладно. Короче, я не говорю, что человек должен сокращать. Хотя так написано, но неважно. Главное, чтобы вы не спали во время урока. Все. Иди спи все остальные часы. 21 час спи, а эти 3 часа во время урока будьте бодрым. Хорошо? Да, Амнон.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я не думаю, что есть проблема. не засыпать. Я не засыпаю. Я могу спать до того 2,5-3 часа. Я приезжаю из Бершевы. И думаю, что когда мы учимся на уроке, вы объясняете. И возникает, это приводит в порядок мысли, человек немножко успокаивается. Иногда я ловлю себя на мысли о том, что я начинаю думать вообще о других вещах. Нужно поддерживать концентрацию. Вот в чем проблема. Это большая проблема для меня, по крайней мере, чем не заснуть.
Человек должен постараться проживать те состояния, которые он изучает. Это называется желать узнать то, что учим, соединиться с этим, познать. Это дат, это соединение, хибур. Не важно, что мы учим, это может быть и гулим, и йошер, это может быть... полночь Давида, все что угодно, то, что передает нам Рабаш, Болеслам, Раби Шимон, неважно. Мы должны желать быть в том состоянии, которые они описывают. Я хочу слиться с ними, хочу прочувствовать это, как товарищ, который объясняет тебе, рассказывает тебе что-то о своей жизни. Если ты действительно очень хочешь понять его, ты хочешь буквально войти всеми своими чувствами, всем, что у тебя есть, в его слова. Попасть в это состояние, в это чувство, внутренне участвовать, внутренне переживать. Это то, что мы должны чувствовать во время чтения. И тогда получается, что я приучаю себя. Обратите внимание, я приучаю себя в тот момент, когда я слышу что-то из текста, я сразу же раз вхожу внутрь. Я как будто бы нырнул в воду, и я нахожусь уже в другой атмосфере. Вы знаете, Тора — это вода, Майм. И я начинаю уже включать все свои чувства. Что происходит здесь? Буквально так, как будто бы ты находишься под водой, и ты смотришь, и ты чувствуешь, ты хочешь прочувствовать всю эту атмосферу. Что происходит здесь? Я говорю тебе, это привычка в тот момент, когда я слышу речи Торы, я как будто бы сразу вхожу в свет или в воду, неважно, как это назвать, и ищу, как я могу обнаружить, что происходит там. Это как будто бы ты попадаешь в какую-то темную комнату или в воду, в которой ты ничего не видишь. И тогда очень важно, что происходит. Это привычка с которым мы так должны относиться к Торе. И когда я нахожусь в таком стремлении, я ищу. Я нахожусь в таком вот ожидании, что сейчас на меня подействует, раскроется. И раскроется не потому, что это находится или нет, а потому что я этого не вижу, я не могу это распознать. Что если я изменюсь внутри, я раскрою это, потому что нет раскрытия вне меня. Нет фокусов, но изнутри во мне пробуждается новый орган чувств, я раскрываю. И человек должен находиться в таком ожидании, особенно во время урока. Сказано, дай Бог, чтобы молился весь день. Но, по крайней мере, урок обратить в молитву. Ну, 552.
Творец создал Эдемский сад внизу на земле, который соответствует престолу величия, Малхут, и ужасную завесу, небосвод, подобный ужасному льду, находящийся над Малхут. Известное место находится над ним в Эдемском саду, которое не властен увидеть своим взором пророк и провидец, ни в прозрении, ни в видении. И зовется оно Эден, и это место высшей мудрости, о котором сказано «Глаз не видел иных божеств, только тебя». И это место называется Эдемский сад. 553. От того Эдена, который находится над ним, наполняется сад, расположенный ниже него. И орошаются оттуда все деревья и весь урожай, и все растения сада, которые являются душами и ангелы, относящиеся к этому саду. 554. Трижды в день источает Эден, находящийся над садом, все самые лучшие ароматы, высшее сияние, блаженство и наслаждение. И от этого благоухания, наслаждения и блаженства наполняется весь мир. Хохма передается Малхут с помощью трех линий Зейранпина. Поэтому сказано, что трижды в день, то есть посредством трех линий, источает Эден, находясь над садом, все самые лучшие ароматы. И от этого благоухания, наслаждения и блаженства получают все нижние в мирах Бия. 555. Сказал Раби Шимон, когда сказал Творец, «Да произрастит земля зелень». Сразу же произрастила земля весь урожай и всю зелень, и все деревья, которые были сначала в Эдемском саду, а затем произрастила для всего мира. Сказал Раби Иуда, «Земля произрастила для всего мира, а Творец произрастил для Эдемского сада».
И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.